Кто-то сказал, что счастливое сердце – это приятное благоухание для Господа. Но сердце нужно научить быть счастливым. Знаете, в течение недели, и на этой неделе, и прошлой неделе у нас был семинар по разрешению личных, семейных проблем с участием спикера Вилли Дика, который приехал с Америки. Это были не только лекционные вещи, это были очень практичные вещи, и некоторые семьи выходили, свидетельствовали, как через вот работу личную с ними люди получали исцеление. И тогда, когда не было надежды на исправление отношений внутри семьи, Бог дал им эту надежду, через семинар они пошли, в течение 5 дней прошли беседу индивидуальные, и были совершены специальные молитвы вместе с ними, и у них начался такой так называемый прорыв. Поэтому под впечатлением этого семейного семинара я хотел бы поделиться проповедью на семейную тему и коснуться своими мыслями и также некоторыми мыслями из этого семинара. Давайте прочитаем 1 послание Иоанна, 4 глава, 7 стиха по 11. 1 послание Иоанна, 4 глава, 7 стиха по 12 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил вас Бог или нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Знаете, наверное, конечно, бы практично было бы взять текст Писания, например, «Мужья, любите своих жен» или другие тексты, и прочитать, и сказать, вот буду проповедовать на семейную тематику. Редко кто из нас относит этот текст Писания не по отношению только к церкви, но по отношению к семье. В частности, я отношу это и по отношению к семье. Если говорить о мире, а в мире существуют так называемые популярные представления о любви, о романтике и так далее. Например, любовь – это встречать рассвет на берегу моря или закат на берегу моря. Это такое нечто щемящее чувство, которое невозможно передать вот просто словами, это что-то внутри. Или любовь – это любовь с первого взгляда. Зашел и влюбился, и на всю жизнь хватило. Или же это, кто-то говорит, это начало счастья в семье, это самое главное – красиво начать. Красиво ознаменовать начало этого вступление в семейный союз. Но, друзья мои, однако эти представления, тщательно культивируемые этим миром и Голливудом, они ошибочны. Я не против любви, не против встречи заката на берегу моря, не против романтики, не против первой любви. Вот. Но хочу сказать, что любовь – это не минутный импульс чувств, но это отношение, которое мы ежедневно выстраиваем друг с другом. Если жена, например, заболела и попала в аварию, и муж говорит, у меня пропали сладкие чувства, у меня пропали к ней какие-то вот щемящие отношения, и он ее бросает, тогда возникает вопрос, а была ли любовь у этого мужа к жене или нет? Эгоист, у него не было любви с самого начала. Что-то его привязывало. А когда вот любовь как жертва, вот тут-то его и не стало, дезертировал из семьи. Если есть дети, даже детей травмировал. Любовь – это забота друг о друге. Любовь – это забота о сердце друг друга. Заботишься ли ты о сердце твоей жены? Заботишься ли ты о сердце твоего мужа? В первом послании Иоанн говорит, что любовь, дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Это дело, которое ты делаешь во имя ближнего, Это слова, которые ты говоришь во имя ближнего, возможно, каждый день, которые показывают, что ты его действительно любишь. Если хочу вот просто выразить такое восхищение, что именно согласно Писанию и согласно опыту христианского, брак объединяет не просто совместные с каким-то чувством одинаковым, или совместные вкусы, или совместные какие-то партнерские отношения, но именно это любовь, которая даруется Господом, это Божья любовь. Мы прочитали этот текст, это некая такая формула счастья. Модно сейчас говорить, семь секретов любви, формула счастья, да. Я иногда подпадаюсь под это, скажем так, увлечение этого века. Но отсюда такой вывод из этого текста, брат мой, если ты не любишь свою жену, тогда страшно это услышать, ты не познал Бога. Сестра моя, если ты не любишь своего мужа, ты не познала Бога. На основании этого текста, который мы прочитали, вам комфортно от таких слов или нет? Мне некомфортно, когда кто-то так говорит. Кто-то, один из братьев, говорит, о, она такая сварливая, я просто не могу ее терпеть. Да я потолстела, я же не такой женился, ее мама не такая, как она сейчас. Как я могу продолжать ее любить? Ну да, я понимаю, мужчины влюбляются глазами, живут с характером, но, знаете, любить или не любить, это не дело выбора, это дело Бог повелевает любить, вне зависимости каких-то условий. Просто люби. И все. Не важно, что у нее изменилось. А может быть, ты ее довел в такое состояние, что она стала сварливой. Задай себе вопрос. Она была с самого начала такая, когда ты с ней познакомился. Тебе так было сладко слушать ее голосочек, ты даже влюбился в ее голосочек. А теперь она сварлива для тебя. Знаете, мы действительно любим не потому, что достойна она, недостойна, но потому что мы любим, потому что это заповедь Божья. Друзья мои, счастье в семье – это процесс ежедневного налаживания отношений с Богом и с близкими, с супругой, с детьми и так далее. Я встаю с постели, говорю, доброе утро, Господь, пожалуйста, проверь мое сердце, испытай меня, Господь, не на опасном ли я пути, что мне нужно в себе изменить. Я чувствую, меня что-то осуждает в совести, я иду к Богу, налаживаю отношения с Ним, а потом налаживаю отношения с моей супругой, если вчера вечером я лег спать, не пожелал ей вот чего-то хорошего, повернулся спиной. Правда, я не считаю, что я не храплю, хотя моя жена говорит, иногда этого и бывает. Вот, но... То есть, что делать, если я не могу любить ближнего? Знать Бога или не любить ближнего невозможно. Есть что-то препятствует любить, мы поговорим об этих вещах. Но что делать? Надо познать Бога и практиковать ее любовь, его любовь. Друзья мои, мы живем в мире, где правит князь мира сего. Поэтому жизнь вносит свои коррективы, и каждый день мы видим, с какими мы сталкиваемся с препятствиями, и нас можно вывести из себя, даже если кто-то считает нас абсолютное совершенство, брат во Христе Иисусе или сестра, кротость, само совершенство. Если я прихожу домой раздраженный, уставший, я пытаюсь наладить связь с Богом, и потом налаживаю связь со своей супругой, и я учусь просить прощения, как Бог простил мои грехи. Иногда люди не готовы прощать, говорят, вот он мне испортил настроение, мой сын повел так, теперь он попал в больницу, теперь у него надо операция дорогая, не отдам деньги на операцию. Но тебе Бог простил больше, чем ты сейчас можешь простить своему блудному сыну. И может быть это будет свидетельство твоей отцовской любви. И теперь сын, для него это шанс обратиться к Богу и покаяться. Не воздавайте злом за злом. Не мстите, возлюбленные, за себя, отдайте суд Господу, но воздавайте за зло, чем добром. Большинство людей, вот, наблюдаю в течение вот, многих лет служения и душепопечительской консультации, не умеют решать проблемы в браке. К сожалению, даже христианские семьи, Они видят в себе большие затруднения, что-то им мешает выражать любви, любить. Они чувствуют, что они скупы на слова. Они чувствуют, что что-то внутри их просто блокирует. И сначала в разуме, потом в сердце. Большинство людей просто не знают, как решать свои личные проблемы. А вы знаете, почему не всегда люди в христианских семьях так говорят открыто о своих проблемах? Потому что свои чувства они вытесняют религиозными убеждениями. Так надо, не положено. Нужно терпеть, нужно смиряться. Мы не говорим, что это не христианская добродетель, но заставить человека смиряться – это не Божий принцип. Бог не заставляет даже нас благовествовать. Он умоляет нас это делать, продолжать его дело на земле. Он дает, да, повеление, идите по всему миру и научите народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа. Но голос Бога – это голос нежный, голос, который не насилует волю человека. Хотя он проявляет определенную строгость, когда мы в грехах находимся. Друзья мои, вы чувствуете любовь Бога? Я не спрашиваю, что вы знаете о любви Бога. Вы чувствуете любовь Бога в ежедневных отношениях? Даже когда Он не отвечает на молитвы? Вы знаете, что мешает вам испытывать любовь по отношению друг к другу, особенно в семье? Вы раскрыли ложь дьявола? Научиться разрешать проблемы библейским способом – это задача, которая стоит перед нами от самого Бога. Конфликт решается не с помощью жизненного опыта, а с помощью Библии, с помощью Бога. Когда не обнаружатся источники проблем, невозможно решить. Я видел пары, которые 25 лет, 30 лет находились в этих проблемах и говорили, никто не изменит мою жену. Кто-то говорит, только Горбатова изменит, только могила. Это жена по отношению к мужу так говорит. Да? Знаете, сатана эффективно ослепляет того человека, который находится в своих слабостях, в своих заблуждениях, вводит его еще в большее заблуждение, еще в большее, скажем так, заблуждение в отношении своих проблем. И что дальше происходит? Например, человек утверждает, это такой пример, у меня нет горечи, я всех люблю, я всех простил. Вы всех простили? Но почему в тоне вашего голоса я чувствую или вы чувствуете непрощение? Почему в отношениях есть это слово, которое не говорит о прощении, и что обида гложет сердце? Знаете, Бог нас возлюбил, когда мы еще Его не любили. И Он в этот мир послал Иисуса Христа, чтобы исцелить наши сердца. Апостол Павел предупреждает верующих в послании Ефесянам 4 главе 27 стихом, «Не давайте место сатане, возлюбленные». И возникает вопрос, чем мы можем давать место? Что может возникнуть внутри сердца, что будет мешать нам выражать эту любовь естественным образом, а не искусственным образом, любовь Божию, и практиковать это по отношению друг к другу? Слово вот это переведено в греческом языке как «место», означает базу действия плацдарм. Вот таким образом сатана выстраивает в жизни верующих людей через неисповеданные отношения, через неисповеданные грехи свой плацдарм, твердыни, через которые ему удобно потом действовать. И разрушать мир, разрушать единство церкви, сплетничать, клеветать, говорить какой-то плохой. Знаете, слава Богу, что Бог исправляет эти ошибки и как-то исправляет. Знаете, в контексте 4 главы послания Ефесянам апостол Павел говорит о некотором греховном поведении, он говорит о лжи, об обмане, он говорит о воровстве, о бранной речи, горечи, ярости, бунте, противлении и тому подобное. И если мы еще раз, хочу сказать, не оставляем это неисповеданное в нашей жизни, то отдаем территорию дьяволу в наше сердце. Это не обеснованность, я не верю в то, что христианин, который не отрекся от Бога, может стать одержимым, я не верю в это. Но я верю, что там могут быть твердыни. А твердыни – это не бесята. Твердыни – это плацдарм для воздействия, для обольщения, для построения твердыни в разуме, для различных заблуждений в наших отношениях по отношению друг к другу. Знаете, в процессе душепопечительской практики были выведены как бы таких 10 областей, в которых нам нужно проверить свое сердце. Если кому-то интересно, есть два пути. Либо сейчас записать, либо потом подойти к нашей удивительной практичной команде, которые там сидят за пультом, и взять вот просто посмотреть потом. Но хотел перечислить 10 областей, выведенные в процессе душепопечительской практики, которые, если на них не обращать внимания и оставить неразрешенными, то они именно как раз откроют обязательно дверь сердца для вторжения дьявола, для построения плацдарма и лишат верующего определенной радости, определенной полноты именно в духовной жизни. На прошлом собрании Веледик много говорил о горечи. Это первое, когда мы имеем горечь на других, горечь на себя, горечь на Бога. Второе – это гордость. То есть, когда ты сосредотачиваешься на самом себе и желанием контролировать других. Как вы думаете, много контролеров в семье? Иногда мне жена говорит, что ты не опускаешь контроль. Вот. Почему это хочется? Потому что гордость, она греховная природа, гордость существует в этом. Я просто должен доверять моей жене, любя ее, и давать ей свободу в действии, кроме как греху. Потому что я ответственен как мужчина, как муж ответственен за духовное состояние моей жены. Поэтому вразумлять я буду не словами, больно бьющие ее, а словами любви Божией. Знаете, кто-то скажет, вот ты красиво, проповедник, говоришь, как в твоей жизни? Подойди к моей жене и спроси. Все бывает. Но Бог смотрит на старание, на сердце, на ревность, на искупленные отношения, на то, что мы учимся просить прощения в семье. Третье – это бунт. Начинается в доме родителей, и иногда мы только подкопнули немножко отношения, и начинает люди лить, поливать друг друга грязью. Это как бы негативная некоторая реакция на протест. Вернее, это негативная реакция, как протест, реакция на излишний контроль в семье. Например, на излишнюю власть родителей. Или это временные ценности, это когда человека что-то руководит им. Это поиски карьеры, человек, опьяненный властью, человек, который имеет излишнее увлечение отдыхом. Где вы запланировали отдыхать летом? У вас есть деньги? В банке не нужно брать кредит. Тогда это станет в конце концов идолов, когда живем непосредством. Да? Пятое, моральные мысли и действия – это всякие зависимости. Дальше родовые грехи, то есть приобретенные модели поведения от родителей. Мы очень чисто, как дети, воспринимаем отношения родителей. Вы помните, кто Соломон навел в идолопоклонство? Его жены и наложницы, да? Поэтому плохо иметь, кроме одной жены, еще кого-то. Так вот, дальше мы видим, сын его Раваам поклоняется идолам. Дальше мы видим, Авия поклоняется идолам. И только лишь Авия в четвертом поколении уничтожил идолы отца своего. Лживость, обман передается очень быстро из поколения в поколение, поражая детей, и они просто вот делают это. Сыночек, выйди-ка, скажи-ка соседке, что у меня нет дома. Она же мне надоела. Мы приучаем детей обманывать. Они копируют нас. Это также некоторые греховные привычки, которые мы переняли, и которые в нас есть скупость, жалость, жадность, лживость, беспокойство, страх, заблуждение. У некоторых людей даже тайные грехи оккультные, обращаются тайно к экстрасенсам. Вот верующие обращаются тайно к целителям тибетским, к экстрасенсам, где-то погадать на сожженного ряженого в день Рождества. Вот, и так далее. И еще то, что мешает сердцу выражать именно любовь, это негативное мышление о себе. Если ты считаешь себя неудачником, потому что тебе когда кто-то сказал в школе, и ты думаешь об этом, ты будешь все грехи брать на себя. Да, это неплохо, конечно, но вот ты себя мучаешь и другого мучаешь, семье опаляешь круг, воспаляешь круг отношений и делаешь себя несчастным, делаешь других несчастным. И последнее – это лицемерие. Друзья мои, все эти вещи, которые не замечаются нами и не исповедуются перед Богом, и не прорабатываются перед Богом, способствуют закрытию человеческого сердца. И вот семья получается. У одного открытое сердце, у другого супруга закрытое сердце. Мы сталкиваемся, и тот человек, который с открытым сердцем, больше страдает, когда он по отношению к супругу, который имеет закрытое сердце. Жены, у ваших мужей открытые сердца? Сердце, ответьте. Мужья, а у ваших жен сердца без страха и сомнения? Сестра, а у тебя есть у тебя желание открыто делиться чувствами с твоим мужем? Ты подходишь к нему и говоришь: ты когда-нибудь скучал по мне? Или же я прислушаюсь к твоему мнению? Стоп, не лезь мне в душу. Сколько раз я тебе говорил? Пожалуйста, оставь меня, дай мне свободу, прекрати капризничать. Что тебе не хватает? Что тебе не хватает? Я же тебя не бросил. Я такой молодец, я же тебя не бросил. Видишь, какой добрый? Во втором послании к Коринфянам, 6 главе 11-12 стихом, Павел говорит: «Уста наши отверсты к вам, коринфяне, сердце наше расширено». Знаете, любовь открывает сердце. Я могу вас смещать, я могу молиться вместе с вами, я могу прямо смотреть вам в глаза, без осуждения в моей совести. И даже что-то, если не нравится мне в вас, я понимаю Слово Божие, которое предупреждает, снисходя друг к другу, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира, понимаю, что это Божья воля, это Божья заповедь, у меня нет альтернативного решения. Простите, если когда-нибудь я прошел мимо, не поприветствовал, может быть, о чем-то задумался. Но в конце концов, подойдите и спросите меня: о чем ты задумался, брат? Что за проблема у тебя? И возникнет общение. Если у тебя сердце не способное любить, то это значит, у тебя сердце закрытое, покрытое неизвестностью. Открытое сердце – это сердце, которое способное любить. То есть это сердце, свободное от боли в прошлом. Это сердце, в котором нет конфликтов. Это человек, который коммуникативный, по крайней мере, даже при отсутствии способности, он старается идти и общаться с людьми. Может, он не боится, что кто-то сейчас ему сделает больно. Он доверяет это Богу, в конце концов. Может быть, даже как-то подобное сделают, как ему делали это в детстве или еще что-то. Но он идет со смелостью, потому что Бог его исцелил. Человек с открытым сердцем, его сердце свободно от горечи и лицемерия. Но лицемерие проявляется в греховной природе, но мы пытаемся как-то законсервировать его. Посмотрите на себя и вокруг, и определитесь, кто в семье вашей с закрытым сердцем или открытым сердцем. В Евангелии от Матфея, 15 глава, 19 стих, говорит о закрытом сердце. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельство, хуление. У закрытого сердца не прощения». Вспомни, сначала начинай с мамы, потом отца, потом детей, потом дедушки, бабушки, возможно, и так, и сразу Бог Духом Святым откроет, с кем ты еще не имеешь правильные отношения. После этого только приходит исцеление, когда мы просим прощения. У закрытого сердца есть гордость, есть тайные оккультные занятия, есть лицемерие, есть негативное мышление. То есть все, чего нет именно в открытом сердце, друзья мои. И вот пример. Если ваш муж громко хлопает дверьми. Однажды было в моей жизни, я проломал дверцу шкафа. Вот дети были непослушны. Но так Бог меня обличил. Потом я просил прощения у моих детей. А если жена ломает посуду, вилки и ложки летят в пространстве, там в воздухе где-то. Это все происходит из закрытого сердца, друзья мои. И нежелание решать проблемы. Друзья мои, мы как верующие люди, рожденные свыше, как люди, любящие Господа, если что-то у вас есть в сердце из этих характеристик закрытого сердца, то ваш муж будет чувствовать, ваша жена будет чувствовать, говорит, я что-то чувствую, я не понимаю это, я что-то чувствую, что что-то происходит. Она чувствует, что какой-то грех есть, какая-то греховная тайна. Если твоя жена недовольна тобой из-за отсутствия эмоциональной связи и такого контакта, ей надо купить норковую шубу. Но бедные мужья сходят с ума, они же не могут этого сделать. Но недовольное сердце, ей даже каждый день приносить цветы, ей не помогут это. Проблема сердца, проблема эмоциональная, проблема решается духовно. К Богу обращаются люди верующие. Господи, исцели мое сердце. Я хочу быть открытым, я хочу любить. Я не хочу закрываться. Я не хочу, чтобы те травмы, которые были в прошлом, они блокировали меня. Я хочу, когда ко мне подойдет человек и поплачет, я бы не сказал, ну да, она поплачет, поплачет и перестанет. И человек выключил себя просто. Библейский пример закрытого сердца мы находим в первой книге Царств. Это просто один пример. Помните историю о Авигее и Навале? Не помню, приводилось здесь кафедра или нет. После необдуманного поступка Навала всем угрожала в семье смерть. И вот что-то делать надо, слуги засуетились. Они подошли к Авигее. И почему подошли к ней господину, как вы думаете? Он человек злой, у него закрытое сердце. Мы не можем с ним разговаривать. А Авигея женщина добрая. Ей можно сказать об этом. И вы знаете, она поступила настолько мудро, хотя где-то унизила там мужа перед Давидом, да, своего. Не делайте так, жены, всегда. Но когда смерть угрожает, только тогда, наверное, можно. Вот. И она сняла этот гнев Давида, и она поступила мудро. А вот после смерти Навала Давид настолько оценил ее, что он взял себе ее в жены, он оценил преимущество ее открытое сердце. Насколько комфортно жить в семье с открытым сердцем и прославлять Бога. Господи, спасибо за счастье, которое Ты дал мне. Не каждый так может сказать. Почему? Потому что муж с закрытым сердцем сфокусирован на себе и требует от другого все время. Но он никогда не придет домой и не спросит, что ты чувствуешь, ты устала, дорогая, может быть, мне помыть посуду, может быть, мне приготовить кушать, может быть, еще что-то. Женщина с открытым сердцем фокусируется на его нуждах, он не замечает, не благодарит, не встает после еды, вытер рот и не говорит спасибо. Может быть, не всегда нужно, может быть, часто нужно, но надо искренне это делать. И вот она страдает от его закрытого сердца. Знаете, у некоторых верующих висят в красивых рамочках такие тексты. Жена повесила текст над кроватью. Мужья, любите своих жен. Потом смотришь, мужчина развесил во всех комнатах. Жены, будьте послушны во всем мужьям. И второй текст. Жена не властна над своим телом. Это во всех комнатах. Мужчина, если вас не интересует сердце жены, тогда вы не заботитесь о ее нуждах. Если вы заботитесь о ее нуждах, братья мои, то следствие этого, первое послание к Коринфянам, 7 глава с 3 по 5 стих говорит, что закономерный исход заботы о сердце жены – это здоровая интимная жизнь. Это последствие, но это не причина. Я думаю, что у вас возник закономерный вопрос, и мне нужно уже заканчивать, вижу по часам, как решать эти проблемы закрытого сердца, как открывать, как подойти побеседовать. После этой проповеди домой, когда вы придете, возьмите искренне мужа вашего, ну, там, накормите его вначале, подайте тапочки, вот, возьмите его за руки, посмотрите в глаза. И говорит, и скажите ему, ты чувствуешь, что я забочусь о тебе? Я выражаю как-то благодарность тебе за весь тот труд, который ты совершаешь для меня, для моей семьи. Очень открыто так скажите. Вы поможете открыться сердцу? Может быть, не сразу. Евангелие от Луки, 6 глава, 43 по 44 стих. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду. Добрый человек из доброго сокровища сердце свое выносит доброе. Друзья мои, это закон сеяния и жатвы. Между корнями и плодами существует непосредственная связь, как между мотивацией сердца человека и его жизнью. Тут никак не скрыть. Еще раз я хочу напомнить, если в вашей жизни есть что-то из этих 10 ключевых областей, которые использует сатана, чтобы нанести вам поражение, тогда эти должны быть области выявлены вами, и должно быть исповедание. То есть в горечи, в бунте, в гордости, в временных ценностях, в родовых грехах, греховных привычках, оккультной деятельности, лицемерии, негативное мышление, моральности. Иисус сказал однажды, всякий делающий грех есть раб греха. И важно, чтобы вы поняли то порабощение, которое существует, которое закрывает ваше сердце, и вы не можете любить по-настоящему. Иисус сказал, что цель дьявола, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, украсть христианина способность его реализовывать свою жизнь в соответствии с волей Божией. И стратегия дьявола склонить вас к греху, вырабатывая у вас некоторые греховные модели поведения и дальнейшие заблуждения. За каждой проблемой, которую мы испытываем, стоит определенная причина. Знаете, которая предается детям, Деяния святых апостолов, Стефан говорит фарисеям, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы, то есть дети. Конечно, это говорит в основном в отношении неверующих людей. Но иногда я вижу эти проблемы в семьях и верующих. Друзья мои, если вы вспомните, когда вы пытались воспитывать детей в послушании себе, послушании Господу, не угрожали ли вы им Богом? И не говорили ли вы, если ты не послушаешь, ты попадешь в ад? Вы исказили образ Бога в глазах ваших детей. И теперь Бог как полицейский, а не как Бог любви. Исправьте, родители, ваши отношения с детьми. Покайтесь в этих страшилках, подойдите, посадите их на ваше колено и скажите, как вы сильно их любите, и попросите в чем-то прощения. Потому что все передается, невозможно не передать. Друзья мои, в браке они не смогут, одна из половинок не сможет соединиться эмоционально с другой, если у нее закрытое сердце. Поэтому нужно помочь Богу благословить вас и открыть это сердце. Душепопечитель, который помогает так называемым дисфункциональным семьям, они помогают принять ответственность на себя, ни в коем случае не обвиняют родителей. И вот предлагается молитва, потому что нужно Божье откровение. Человек отмечает все эти проблемы в своей личностной жизни. Человек нуждается иногда в человеке, не только в Боге, чтобы ему было это открыто. И он начинает исповедовать все отмеченное на бумаге. И мы вместе с ним не просто за него молимся, мы вместе с ним молимся, помогая ему проговорить все эти проблемы в молитве перед Богом. Ложь проживается очень долго, истина должна тоже проживаться не в течение 10 секунд. И вы все эти проблемы проговариваете, и в этот момент говорите, Господь, коснись и исцели, Господь, коснись и исцели, избавь от последствий. Вы знаете, и Бог начинает исцелять. Вы верите в то, что Иисус взял на себя наши немощи и болезни? А что там написано дальше? Ранами Его мы исцелились. Пока мы не поможем человеку, друзья мои, увидеть проблему в тайниках сердца, не устраним ее, то внешние симптомы никогда не исчезнут. Пусть Бог благословит нас, чтобы когда вследствие вот этой молитвы, вследствие того, что мы просили Бога, и Бог исцелил сердце, и дальше придут воспоминания, Бог не стирает это с нашей памяти, но когда придут воспоминания болезненные, боли уже не будет, друзья мои, потому что Бог исцелил и отнял эту боль. Воспоминания будут, боли уже не будут. И если очередное искушение сатана будет пытаться сказать вам, что вот вы должны с этим поговорить, с этим, вы должны вот это сделать, если вы уже решили, это вам не надо повторно это делать, и тогда просто вооружитесь текстом Писания, где которое говорится, пленяйте всякое помышление, послушание Христу, не вступай в диалог искушающей мысли. 30 минут ты беседуешь с этими искушениями, думаешь, делать, не сделать, нужно ли это, кого другая сестра сделать, ты не делаешь. Если ты вступил в диалог, ты поразил себя, ты уже в рабстве, ты должен просто отрезать эту искушающую мысль, принять ее послушание Христу, и Бог даст свободу. Да поможет нам Господь, чтобы мы больше благословляли друг друга, не злословили, просили прощения. Решали конфликты как в наших семьях. Когда решенный конфликт в семье, он приходит к такие люди приходят, улыбаются, правильно относятся. И в церкви нет этого конфликта. Если в церкви конфликт, есть в обществе конфликт. Зачем нам молиться об исцелении общества, когда мы не начали со своей семьи? Не смотрите на другого. Покажите любовь Божию именно всему миру. Твое счастливое сердце красивее внешности, и твоя любовь приятна Господу. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.